В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 июля 2018 года, 12 часов, полдень в Москве. И с вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Подходя все ближе и ближе к развязке, подходя все ближе и ближе к пониманию и осмыслению, я надеюсь, того, что без Иисуса Христа мы никогда, никогда и никаким образом не сможем избавиться от той двусмысленности, с которой связана любая судьба человека во времени. Потому что вот в этой жизни, когда человек, являясь пассажиром времени, как выразился один из философов, все становится двусмысленным, ограниченным, конечным. И очень сложно иногда бывает обрести вот этот вертикальный взгляд на вещи. Сегодня у нас 17 глава. Мы сегодня с вами будем читать, попытаться осмыслить молитву Иисуса Христа, его первосвященническую молитву. Но я хотел бы еще раз уйти от двух моментов здесь, уйти от банального пересказа текста, который, я надеюсь, вы сами можете прочитать, и уйти от такой навязчивости религиозной формы, в которой это иногда подается. Потому что здесь молитва не произносится, она совершается. И я на этом настаиваю. Она именно совершается, молитва. И я бы хотел в контексте вот этого удивительного обращения Христа к Отцу, его молитвы за тех, кто рядом с Ним, поговорить сегодня о таком понятии, как авторитет. Почему это важно? Потому что мне кажется, и я сейчас не имею в виду авторитет, скажем так, человеческий, а вообще авторитет. И в том числе и авторитет настоящий, подлинный авторитет, образцом которого является Христос, наш Спаситель, наш Господь, именно как лидер, как пастырь. Давайте употребим современное слово как руководитель и наставник, как педагог и учитель. Потому что, понимаете, мне кажется, очень часто, ведь я иногда смотрю, почему вот так силен этот образ лозы и ветвей в 15 главе Евангелия от Иоанна. Любопытно, мы с вами, помните, цитировали Иезекииля, 15 главу тоже, о том, что лоза ни на какое изделие не годится, да? Но вот очень интересно, в 17 главе книги пророка Иезекииля Бог объявляет свои претензии к Израилю, где Он говорит, что ты своими корнями тянулась там к Египту, вернее, ветвями, тянулась к Египту, тянулась к Вавилону, корни оставались на прежнем месте, а ветви тянулись вот в эту сторону. И очень интересно, там я заметил, в елизаветинском тексте были не ветви, а розги. И вот в этом смысле понятие авторитета, лидерского авторитета любого, это одна из ветвей, по которым истина может распространяться, да, и приносить свой плод в жизни человеческого сообщества в том числе. Авторитет – штука важная. Понимаете, вот в мире современном, в мире двусмысленном, когда мы уходим от сущностного, онтологического понятия авторитета, мы превращаем его в автократию. И вот это самое, наверное, обидное, когда лидеры разного рода, в разных эпохах, в разных временах, с Библией в руках, обладая каким-то весом, авторитетом, тем, о чем мы говорим, вдруг совершенно становятся, вместо того, чтобы быть ветвями, через которые людям приходит в жизнь красота, истина, правда, становятся розгами, которые хлестают по личному достоинству человека. В этом смысле мне очень понравилось высказывание Христа, высказывание, простите, Дитриха Бонхёфера по этому поводу. В его замечательной книге «Этика» вот что он говорит. И я заранее прошу прощения, достаточно длинная фраза будет оттуда, цитата взятая, потому что мне очень важно, чтобы вы это услышали. «Тиран презирающих людей ценит популярность как знак высшей человеческой любви. Его тайное глубокое недоверие ко всем людям скрыто за украденными словами, бытующими в истинном сообществе. Признавая на словах свою принадлежность к массе, демонстрируя, что он один из них, тиран превозносится в самом отвратительном тщеславии и презирает право каждого индивида. Он считает людей глупцами, и они становятся глупцами. Он считает их слабыми, и они становятся слабыми. Он считает их преступными, и они становятся преступными. Его самая святая серьезность – это фривольная игра. Его торжественно засвидетельствованная заботливость – это самый дерзкий цинизм. И чем чаще в глубоком презрении к людям он ищет расположение от тех, кого презирает, тем вернее он пробуждает обоготворение его личности массами. Презрение к людям и обожествление человека плотно прилегают друг к другу. Однако тот хороший человек, который все это видит насквозь, который с отвращением отстраняется от людей и представляет их себе самим, человек, предпочитающий жить по принципу «моя хата с краю» и не принимать участие в общественной жизни, поддается тому же искушению. Искушению презрения к людям, что и злодей. Его презрение к людям, конечно же, более возвышенно и откровенно, но одновременно и более бесплодно и бездейственно. И вот посмотрите, как Бонхёфер заканчивает эту фразу. «Перед Боговоплощением оно не устоит так же, как и тираническое презрение к людям. Презирающий людей презирает и то, что Бог возлюбил. Он презирает образ самого вочеловечившегося Бога». Я эту цитату привел потому, что я убежден, что молитва Христа в саду незадолго до того, как он пересек реку Кедрон и уже пошел навстречу практически тем, кто его будет арестовывать, а потом и казнить. Вот эта молитва, она открывает нам подлинность личности Иисуса Христа, пожалуй, самым ярким и контрастным образом. И она же показывает подлинную силу его авторитетности. Тут, знаете, такое настоящее руководство по поводу того, что такое единство. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Потому что, ну и сегодня, да и всегда это было, да, вот этот популизм, дешевая популярность. Здесь же мы видим беззаветную преданность и безусловную любовь. Преданность Отцу, любовь к людям. И, понимаете, вот не случайно, я думаю, одним из результатов прочтения таких молитв может быть фраза Достоевского, который сказал: если мне даже докажут, что Христос не истина, а истина мне Христа, я и тогда выберу Христа, потому что где-то внутри глубоко мы понимаем, что такая личность не может восприниматься нами отдельно от истины. Мало того, любая истина, оторванная от такой личности, от непостижимой тайной красоты духовной этой личности, любая истина перестает быть таковой. И когда Христос, молясь о своих учениках, произносит эту потрясающую фразу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа», Ведь что, по сути дела, если мы сейчас отвлечемся от каких-то богословских таких вот формул абстрактных, и снова вернемся к тому, на чем закончили в прошлой передаче, Христос призвал своих учеников к мужеству. А без мужества ни одна добродетель из области абстрактного знания никогда не переходит в конкретный опыт. Через поступок абстрактное становится конкретным, я имею в виду в нравственном отношении. И поэтому молитва эта, произнесенная после всех слов о победе над миром и о неизбежности скорбей наших в этом мире, несет в себе огромный, глубочайший смысл. Может быть, эта молитва как раз о воплощении того самого мужества в человеке, к которому призывает Господь. И я сейчас хочу, может быть, кого-то это даже покоробит, да, популярность, в кавычках это слово употреблю, молитвы «Отче наш», которой, кстати, нет у Иоанна, как нет у него в Евангелии и моления о чаше, по неизвестной нам причине, сразу хочу оговориться. Вот популярность этой молитвы «Отче наш», она как-то вот затмила значимость вот этой молитвы Христа, в которой показано, как настоящий лидер, авторитет, в подлинном смысле этого слова, должен жить, служить и молиться. Потому что в отличие, знаете, у нас даже поговорка была, я еще знал ее еще и в школе, еще когда вообще далек был от христианства, в самые, что называется, атеистические годы советские. Запомни, как «Отче наш» было, да, заучи, зазубри, вот как «Отче наш». Так вот, в отличие от заученной «Отче наш», о которой, о молитве, о которой можно отдельно вообще говорить, я еще раз повторю эту мысль, вот эта молитва Христа, молитва первосвященническая, она не произносится, она совершается. Потому что многое, очень многое заучивается нами, как «Отче наш». И всякое произносится, в том числе и в проповедях, речах, резолюциях, декларациях с возможной там и невозможной степенью пафоса, искусством риторики. Но молитва настоящая, как это видно здесь, должна быть свидетельством чего-то совершающегося или совершившегося в самой глубине человеческой сущности. И вот в этих словах своих, которые Господь произносит, Господь, возведя очи к небу, как утверждает Иоанн, а не склонившись к земле, молит Отца о своих учениках, которых Он назвал друзьями. Ибо строжайшая верность своим обязательствам была главным его двигателем и источником его жизненной силы. Есть источники более щедрые, которые изливают струи более игривые, веселые и приятные, но нигде вы не найдете источника более надежного. Вот это... цитата мной приведенная из романа Диккенса, последнего его романа «Тайна Эрвина Дуда», так говорит автор об одном из своих главных героев. Нет источника более надежного, чем верность своим обязательствам. Смотрите, как получается. Отец дал власть сыну, причем власть над всякой плотью. И позже, в Евангелии от Матфея, мы с вами прочтем уже после воскресения, Христос утверждает, что ему дана всякая власть на небе и на земле. И я снова позволю себе процитировать Дитриха Бонхёффера, человека, на мой взгляд, обладающего, как и все настоящие святые, подлинным авторитетом. предельная концентрация всех мыслей о любви в именем Христовом не должна сводить его имя к некому абстрактному понятию. Речь должна идти об исторической полноте конкретной, живой человеческой личности. Таким образом, с учетом всего вышесказанного, нужно констатировать только конкретные дела и страдания этого человека Иисуса Христа могут показать нам, что такое любовь. Имя Иисуса Христа, в котором Бог открывает себя самого, следует истолковывать через жизнь и смерть Христовы. Ведь Новый Завет состоит не из бесконечного повторения этого имени. Значение этого имени раскрывается через известные для нас события, понятия и высказывания. Понимаете, и когда мы с вами читаем эти слова о власти над всякой плотью, которой произносит человек, с нашей точки зрения, который вот-вот будет арестован, допрашиваем, мучим, а потом казнен, уж кому-кому, а языческому да иудейскому сознанию вряд ли придет в голову думать о том, что человек, которого бьют, над которым издевается, вообще имеет какую-то власть. Я иногда думаю, люди вот читают Евангелие, они так проглатывают эти слова и не видят вот этой парадоксальности Евангелия, которая, как по словам Честертона, обрасывается, как жернова с неба бросаются на нас и перемалывают нас внутри. И вот здесь удивительная вещь. Когда Христос произносит эти слова, когда эта непостижимая красота и тайна Бога и человека, соединенная в одной личности, совершенно непостижимым образом, говорит о том, что дана ему всякая власть, и мы с вами знаем, чем это кончится, мы совершенно иной взгляд на понятие власти и авторитета приобретаем. Почему? Потому что для нас, живущих в этом мире, в двусмысленной жизни, как я говорил в начале, понятие власти всегда двусмысленное. Ну, власть факта может попираться властью неверного его истолкования. Власть произвола, деспотия корысти, ну и так далее, и так далее. Слово «власть», оно с точки зрения мир ощущений или жизнечувствия, оно редко нами истолковывается позитивно, согласитесь. А тут Спаситель, говоря о своей власти, подчеркивает не способность чего-то добиться или способность чего-то избежать. Такое понимание, да, языческое, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, да, то есть такая вот недоступность суду человеческому. Здесь Христос говорит с точки зрения своего положения. Положение в мире сущностей. Не в мире предметного бытия, как говорят философы. Не в мире даже психологического его ощущения, этого материально-предметного бытия. А в мире сущностей. В онтологическом мире, в котором правда останется правдой, даже если она голая, бедная, несчастная, избитая, а ложь останется ложью, даже если она наряжена красиво, если она сыта и благополучна. Так вот, в этом мире, в мире сущностей, у Христа власть абсолютная. Это не власть общественного положения, экономического или психологического состояния. Это вообще здесь не работает принцип «ты начальник, я начальник, ты дурак», да, как принято у нас говорить. Потому что в двусмысленной жизни, здесь, когда мы являемся пассажирами во времени, она неизбежно понятие власти или преувеличивает, или ограничивает таким понятием, как человеческий фактор. И дело не в том, что власть Христа над всякой плотью окончательно избавляет нас от ее влияния. Знаете, вот в свое время я читал того же Петерима Сорокина, многих других знатоков, о том, как медленно, мучительно христианство у нас преодолевало, да и не только у нас, вот это языческое сознание. В летописях белозерских были любопытные такие комментарии по поводу того, что для людей того времени Христос, как Господь, стал просто главным среди всех остальных богов. Вот это понимание власти. Не получается у домового там выпросить что-то, или там водяной нам рыбки не дает покушать, не ловится у нас рыба. Мы им там домовому кашки в лапоть положим. Ну, у них своя область, тут мы... А вот когда уже совсем ничего не получим, ну, тогда мы войдем к главному Господу Иисусу Христу. Да? То есть вот это вот языческое понимание власти как некого прямого телефона, которому мы можем позвонить по президенту, там, например, и все наши проблемы решатся. Оно, вот понимание того, о чем здесь говорит Христос, очень часто путает. И здесь мне очень, когда я готовился к этим передачам, вот этот цикл, мне очень помогло латинское слово «потестам», которое переводится тоже на русский как «власть». Тут речь идет о власти, или, как мы сказали в начале, авторитете, как неком ключе к раскрытию ценности личного начала. Такой власти нет ни у кого из людей, ибо это власть давать жизнь, вопреки всем попыткам ее отнять. И вот эта власть Христа, когда она в нас появляется, когда, как это удивительно, пишет апостол Павел, сердца наши озаряются светом Христовым. Вот эта власть не избавляет нас от влияния тьмы, но это совершенно потрясающая жизнь. Я вот шел по улице и слышал, несколько раз в течение, там где-то километр прошел, и слышал фразу по телефону, люди разные говорили кому-то, видимо, объясняя что-то. Поэтому я сделал вот так, поэтому я ему сказал, поэтому мне пришлось это сделать. Я эту фразу очень часто в тюрьмах слышу. Поэтому я украл, поэтому и так далее. И я вот шел, и вдруг у меня в голове, знаете, вот этот цитата, эти слова апостола Павла: «Потому что Бог, повелевший свету воссиять из тьмы, озарил сердца наши познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И вот в этой молитве вот это «потому что» — это четкая, ясная вертикаль. Словно молния пронзает и душу, и сердце. И понимаешь, почему в свое время Клайв Льюис сказал такие замечательные слова? Даже если человек будет разорван надвое, если половина его станет прахом, та половина, что останется целой, должна идти за Христом. Ведь если и она погибнет, на что же надеяться целому? А пока хоть одна половина жива, Христос может через нее спасти и другую. В чем же она заключается, эта вечная жизнь, о которой говорит Господь здесь? Из чего она составляется? Помните, вот была такая, не знаю, вы не помните, наверное, в детстве моем была песня: из чего же сделал наши девчонки, да, из чего же сделаны наши мальчишки. Вот из чего же она это сделана, вечная жизнь-то? Я подумал, наверное, можно изучать там, скрупулезно изучать там химический состав чего-то, брать чертеж какого-то устройства, смотреть на все детали с разных сторон. Я уж, у меня техническое образование высшее, я как бы немножко представляю, о чем я сейчас говорю. Можно знать состав и при этом не состояться. Дело тут не в том, из чего составляется наше ощущение бессмертности. У Толстого в «Войне и мире», вот на примере вот этого диалога, монолога-диалога, то есть разговора Пьера Безухова с самим собой, это ощущение бессмертности своей души очень четко показано. Вот это «я», которое никогда не умрет. Бондарчук это в фильме очень хорошо сыграл. Вот дело в том, что, собственно, составляется-то тут. Из чего оно состоит, это ощущение? И нежные руки матери, и взгляд любимой женщины. Но это ведь не сама жизнь. И здесь тоже мне помогло латинское слово «знание», да, вот когда допознают. Вот это есть такое понятие «когнитивное знание» или «совокупное», лучше сказать. Проще русским языком пользоваться, правда? В психологии существует это понятие когнитивности, мне с ним очень часто приходится сталкиваться у тех, с кем я обычно работаю, вот это когнитивное расстройство, то есть они не способны в совокупности принимать жизнь целиком. Видеть все вместе, детали, да еще и связи между ними, причем делать это достаточно быстро. Так вот, видеть Христа в себе, видеть Его в своей жизни, познавать Его именно в этом смысле. Вот она, где вечная жизнь. Способность организовывать части вокруг целого, располагать второстепенное, в отличие от первостепенного на своем месте. По сути дела, утрата этого познания, вот этой когнитивности или этой совокупности, это гибель личности. Поэтому, когда Христос говорит «да знают», да, «сияй, жизненно и вечно, да знают тебя, единого Бога и посланного тобой Иисуса Христа», он говорит прежде всего не о сборе информации, как у нас принято говорить, а именно познании вот таком, когда мы познаем Бога и Христа в совокупности всей своей жизни, ее направленности, ее смысла, ее цели. И поэтому здесь удивительно в этой молитве Господь, который просит Отца прославить Себя, потому что Он прославил Отца. Славой, которую имел до того, как появился этот мир. Потому что Он открыл Бога людям. И дальше здесь аргумент такой Христос приводит в своей молитве. Люди, которых Ты дал мне от мира. Помните, ведь Он молился каждый раз, когда выбирал учеников. О них он молится, об этих людях. Мы продолжим после небольшой паузы, дорогие друзья. Оставайтесь в эфире, мы на небольшую рекламу прервемся. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
3 июля 2018 года, 12 часов 31 минута в Москве, и на радио Теос Василий Лацкин продолжает свой прямой эфир. И мы читаем Евангелие от Иоанна. Потрясающая глубина, широта, долгота и высота, как позже апостол Павел напишет в послании к Ефесянам, открывается в этих совершенно непостижимых иногда текстах, которые бьют тебя прямо в сердце и что-то двигают в уме постоянно. Вот почему, наверное, «прибудьте в слове», эти слова Христа, обращенные к ученикам, они сегодня как никогда актуальны. Потому что мир, который погружен в бессмыслицу, он же пытается все время нам доказать, что смысла никакого нет и незачем за ним гоняться. Так вот, Христос, мы возвращаемся к тому, на чем остановились, Христос, обладающий подлинным авторитетом и абсолютной властью. В этой молитве я вот такой образ мне пришел в голову, как дирижер просит Отца настроить все инструменты. Потому что, ну что толку, если, допустим, даже первая скрипка у нас самая лучшая в мире, если весь остальной оркестр плохой. Об этом Клайв Льюис здорово сказал, что говорит, пока идет настройка инструментов, все самое главное будет там. Там. Микеланджело сравнивал Бога с скульптором, а себя с его творением, которое мучается в этой мастерской, да? К чему-то мы готовимся. И вот эта молитва Христа, она утверждает, фиксирует наше сердце и разум. Потому что именно это и нужно, чтобы что-то совершалось внутри нас, пока Господь Иисус Христос совершает за нас молитвы, как пишет и в послании к Евреям об этом написано, ходатайствует Он за нас перед Отцом Небесным. Или во славу Божью, или за честь моего короля в отчаянии, с открытой грудью на краю моей земли. Почему-то понравилась мне эта цитата из французского поэта Рансара. «На краю земли, во славу Бога, за честь короля, в отчаянии». И я вот подумал, Христос прославил Отца, совершив то, для чего Он пришел в этот мир. И теперь, когда он говорит о своей грядущей крестной смерти, как о чем-то уже совершившемся, он говорит, как имеющий настоящую подлинную власть отдать свою жизнь. И вот дальше слова такие потрясающие, которые многим казались обидны. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое, твое и твое мое. И я прославился в них. Позже, вот в послании к евреям, мы увидим, как автор этого послания возносит Христа именно как первосвященника, вот это его первосвященническое служение на небесах, и призывает нас неуклонно, твердо держаться нашего исповедания. И вот здесь, прося об этих учениках, он утверждает, что богопознание, которое возможно теперь для нас в лице Иисуса Христа, важнее этого нет ничего на свете. Познание Бога возможное только во Христе, в Его великой и непостижимой богочеловеческой сущности. И дело не в том, какими словами или буквами мы это имя пишем. Оно проводит грань, невидимую черту, непреодолимую между погибающими и спасаемыми. Потому что человек, отказывающийся от этого познания, обречен. И поэтому, наверное, молитва за погибающих всегда правильная. Но в ней нет никакого смысла, если мы не будем иметь в виду вот эту молитву Христа за спасаемых. И поскольку времени у нас осталось немного, несколько слов о том, как иногда современные, и не только современные, воспринимают слова Христа о единстве. Молясь за своих учеников, он просит, чтобы те, кого взял Бог из мира, сохранил их Бог бы от зла. Они не от мира. И вот Христос просит осветить этих людей истиной. И Слово Божие – это есть истина. Заметьте, очень часто Слово Божие становится инструментом в руках людей, и это очень плохо. Но в руках Бога это Слово, при помощи которого Бог освящает нас внутри, то есть в каком-то смысле отделяет нас от самих себя, от своего двусмысленного восприятия жизни, власти, любви, надежды, всего. И вот поэтому молится здесь Христос обо всех уже теперь верующих в Него, чтобы они были едины, так же, как едины Отец и Сын и Дух Святой. Я-то уже не в мире, а они в мире. И, конечно же, мы, наверное, обречены в этом смысле, все богословы говорят, и раньше говорили, между этим уже и еще не. Уже совершилось. Мы будем говорить об этом совершилось, когда будем читать 19 главу «Последние слова Христа», записанные Иоанном, сказанные им на кресте перед тем, как он предал свой дух в руки Отца. И вот это уже и еще не. Совершившееся отделено от еще несовершенного вот этими словами удивительными. Мы еще в мире, но мы уже не его заложники. И поэтому и апостол Павел позже, да и все апостолы позже говорили об этом, об этой жизни между уже и еще не. Первая церковь вообще была вся, горела ожиданием возвращения Христа, да? Но здесь очень важна эта внутренняя определенность. На деле христианская вера оказывается не только определенной, но и очень четкой, отделенной от всех нехристианских вер пропастью, которую не сравнить даже с самыми серьезными разделениями внутри христианства. Дело тут не в богословии, не в морали. Дело в том, что употреблять слова таким образом, чтобы всем было ясно, о чем речь. А единство. Единство, единство, единство. Знаете, некоторые... Между некоторыми культурами существует такая мощная психологическая пропасть, что говорить о единстве в смысле душевном вообще не приходится. Я вам больше скажу. Единство – это понятие духовное, а не психологическое. И поэтому понимание единства во Христе, которое предлагает нам Бог, оно должно быть выше, а не ниже человеческих потребностей. Иначе мы очень легко научимся заменять единство Духа на круговую поруку. Во имя союза мира будет глушиться правда. И этот мир же очень легко спутать с душевным комфортом, который сегодня почти обожествляют люди. Или мы заменим это единство выгодой такого абстрактного, корпоративного, государственного, конфессионального, какого угодно интереса. И я вот для себя подумал о том, что вот да, Единство – прекрасный союз петуха и кукушки. В басне Крылова выглядит-то вполне мирно, но что плохого в этом, казалось бы, да? Но только ведь ни петуха, ни кукушку мы не спутаем с соловьем. Да и кто захочет слушать такой хор из петуха и кукушки? Кроме ку-ку, ведь их ничего, или кукуреку, их ничего не объединяет, только один звук. Если мы хотим понимать единство верно, тогда мы должны понять, что адекватной формой любого, хоть сколько-нибудь здорового объединения людей вообще, и христиан в частности, может быть единство образа мыслей, образа жизни и даже способностей. Но даже и это еще не является достаточным условием единства подлинного, основой которого является единство Бога и человека во Христе. То есть единство – это не круговая порука, это не авторитарность. Потому что примеры дурного единства нам знакомы. Вспомним Вавилонскую башню. Ох, как люди объединились. Да так сильно, что Богу пришлось сойти вниз и смешать все языки. А потому, когда мы говорим о единстве, меня когда спрашивали, сейчас все меньше спрашивают, правда, почему все христиане такие плохие, да? Это, конечно, утверждение достаточно голословное, с одной стороны. Но с другой стороны, нет ничего глупее, чем фраза о том, что все христиане добрые, согласитесь. Вообще эти высказывания сами по себе, они абсолютно бессодержательные. Вот эти обобщения. Потому что нельзя говорить, что все яблоки сладкие. Равно как и говорить, что все яблоки кислые. Это неправильно. И то, и другое, в конце концов, противоречит здравому смыслу. Но можно говорить о том, что есть яблоки, а есть груши. И в этом смысле все христиане – это люди, прежде всего, которые открыли свои сердца Христу, которые пребывают в общении с Ним. Плохие, хорошие, кислые, сладкие. Вот это очень важно понять. И основой нашего единства не в нас, а во Христе. И вот в этом смысле, наверное, ну, хорошим таким промежуточным итогом, потому что осталось у нас почти 5 минут до конца, будет фраза, которую я очень люблю у Чаадаева. Что нужно для того, чтобы ясно видеть? Не смотреть сквозь себя. Что такое христианство? Наука жизни и смерти. Что такое общественный порядок? Временное лекарство от временного недуга. Что делают законодательные, политические, юридические и им подобные учреждения? Они исправляют зло, ими самими же вызванное. Кем стали варвары, разрушители древнего мира? Христианами. Чем сделался бы мир, если бы не пришел Иисус Христос? Ничем. Вот так Петр Чаадаев пишет в своих философических письмах 200 лет назад. Слушайте, ну вот что лучше может пролить свет на наше понимание духовной жизни и единства во Христе? Поэтому, понимаете, не гражданский, не религиозный патриотизм сами по себе – это единство они не создают, они могут его иногда выразить. И Дитрих Бонхёфер, высказывание которого я в самом начале привел, очень четко показал этот мученик за Христа, как многие, слишком многие христиане во времена Гитлера в Германии были, ох, как они были едины, устраивали парады у себя в церквях, собирали Гитлерюгенд и так далее. Но никого не хочу ни в чем обвинять, просто я хочу показать подлинную природу, духовную сущность настоящего единства. Это Дитрих Бонхёфер утверждал в 40-х годах, что желать победы Германии в этой войне немец, если он христианин, не может, Понятно, что, конечно же, он был тем, кто вносит раскол скептикам и циникам, и уж никак не патриотам. Почему я это говорю? Да, вот настоящее единство, оно выше этих перегородок интересов личных, корпоративной этики. Они для нас иногда бывают, честно, если признаться, слишком высокими, еще и психологические, добавьте сюда, и политические, и культурные, и так далее аспекты. Но все-таки, как бы ни были высоки перегородки для нас, для Бога они никогда не будут достаточно высоки. Поэтому истина – это ведь не дубина в руках авторитарного там чиновника какого-то или там священника. Это инструмент в руках Бога. А потому, интересно, Христос говорит, да соблюди, в елизаветинском тексте, да соблюдеши их от неприязни. Там зло словом неприязнь переводится. Вот почему мы иногда воспринимаем какие-то действия Бога с точки зрения психологического комфорта, социальной справедливости, да, пресловутой. Вот Карамзин в своей истории, как описывает успехи князя Ярослава. «Определив из казны своей достаточное содержание Ирием, он умножил число их во всех городах и приписал им учить новых христиан, образовывать ум и нравственность людей грубых. Видел успехи веры и радовался, как усердный сын церкви и добрый отец народа». А и тот же летописец пишет, что когда забирали учеников вот в эти школы монастырские, и матери плакали и хоронили их, хоть куда же вы моего сына забираете? Да? Там совсем все не едино было в народе, когда внедрялось христианство. И тем не менее. И закончить я хочу эту передачу пожеланием прежде всего внутреннего единства и той цельности внутренней, без которой говорить о единстве людей вообще невозможно. И помнить, что вечная жизнь – это познание Бога. И у нас есть привилегия единства и не обязанность, которая опосредована взаимностью любви и непреложностью истины. Иначе это будет временное объединение, основанное на тех или иных интересах, психологических, социальных, каких угодно. И я хочу пожелать нам всем познания Бога, потому что в этом вечная жизнь, познание Бога во Христе, не абстрактного, но того, которое выражается потом в наших поступках, в словах и делах. Меня, к сожалению, не будет. 2 недели в прямом эфире я уезжаю, в Забайкалье там и так далее. Увидимся с вами уже ближе к концу июля. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.